6 в Москве. Утренний разворот. Алексей Осин, Оксана Чиж. Доброе утро всем.
Здравствуйте, друзья. Ну, Оксане можно только посочувствовать.
Что это вдруг?
Ну, просто-таки уже нескончаемая трудовая вахта. Ты практически на орбите уже, как космонавты-долгожители.
Нормально, отлично.
Нормально?
Сейчас на орбиту будем выводить Льва Гулько, который уже листает сегодняшние газеты и журналы. Это обязательно в первой половине этого часа мы обозреем.
Листает старую тетрадь расстрелянного генерала.
Да-да-да, он нам про всех генералов расскажет.
Понять.
Обязательно после середины часа Сан Саныч Пикуленко придет и все расскажет. Напомню, кстати, что можно и Сан Санычу писать смс к этому моменту. Плюс 7-985-970-45-45 в конце часа обязательно о спорте. А сейчас Лев Гулько уже на низком старте, потому что хочет отдать в чьи-то добрые руки.
Нет, не хочу.
Не хочет?
Нет, не хочу. Это захочу, знаешь, когда? После 12 числа.
А, перерыв.
Сейчас перерыв, да. Сейчас
водка.
Представляешь?
Вот это да.
Любимый детский играет.
Многовековая традиция нарушена.
12 числа. Ну, сейчас праздники скоро. Чего там? Все поедут куда-нибудь в разные стороны.
Понятно.
Лампы им будут не нужны.
Значит, обозревать будем.
Тропическим солнцем Сент-Невис и Китс.
Эх.
Где это?
А это новая страна, гражданство которой принял Павел Дуров. Он владелец сети ВКонтакте.
Не самый плохой выбор. Там вроде как море вокруг, островки.
Да, это Карибский остров. Но вообще... вот мне сразу заинтересовало, как он должен теперь называться. Сент-Невис и Китсянин?
Возможно.
Ну вот как-то вот. Дуров, ваши варианты, кстати, граждане. Как теперь называется Павел Дуров?
Как называются жители этого прекрасного
плюс
места?
Плюс 7-985-970-45-45. Это наш эфирный телефон. Нет, не телефон, а пейджер.
Пейджер, вот так. Да. Сейчас реклама, а потом начнем разбираться с газетами.
Куда?
Реклама.
Резиденция «Утриш». Жилой комплекс в пригороде Анапы. В продаже квартиры, таунхаусы и земельные участки. Расстояние до пляжа всего 300 метров. Круглосуточная охрана, бассейны, спортивные и детские площадки. 740-40-65. 740-40-65. Код 495. Резиденция «Утриш». Проектная декларация на сайте anapamoredom.ru.
6 плюс. 14-й открытый фестиваль искусств «Черешневый лес». 23 мая. Светлановский зал Дома музыки. Игорь Бутман представляет премьеру «Фантазии» для джазового оркестра и скрипки. Композитора и пианиста Николая Левиновского. По мотивам оперы Жоржа Бизе «Кармен». «Фантазия» прозвучит в исполнении Игоря Бутмана, Екатерины Асташовой и Московского джазового оркестра. Также в концерте примет участие австралийская певица Фантини. Билеты в кассах города, а также на сайтах kassir.ru и концерт.ру.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
9.09. Я смотрю, есть стопочка журналов.
Стопочка. Была бы стопочка, не было бы журналов никаких.
Ну, как раз сейчас закончится, стопочка. И мы с тобой, я думаю,
сейчас пойдем.
Да.
Сейчас втроем Сан Саныч возьмем.
Со стопочками, кстати, тоже сегодня будет тема алкогольная. Но я
будет,
ее пока тема, не буду.
Да. Все эти и без.
Мерзавчик. Стопарик.
Да, хрюндели еще были, хрюндели. Когда наливаешь. Когда
вот кроме стопарика, я вот этих двух сентенций не знала.
Хрюндели – это по булькам, хрюндели. Когда наливаешь.
Почему?
Ну, да.
Бутылка разливается 7,5
булек. Мы сейчас о другом. Сейчас о парфюмерии сейчас поговорим.
Когда
хотя ее тоже, да, ее тоже пьют, хотя некоторые в одеколон пьют. Но это другой одеколон. А вот журнал New Times, да, на обложке вот одеколон с лицом
Алексея Навального.
Да, Алексея Навального, внизу написаны фраша. Косметика ценой в 10 лет. Одна из тем сегодняшнего журнала New Times. Есть и болотные 2.0, тоже, так сказать, большая тема журнала. Есть и вот косметика ценой в 10 лет. Все тут есть. Конечно, Украина есть, естественно, в журнале New Times. Собственно, к следующему журналу перейдем. Называется он «Власть».
Подробненько.
Да, здесь... Ну, а что? Ну, там другие почитают. Здесь есть у нас специальная передача, называется «Обложка».
Угу.
Я просто в преддверии. Вот, журнал «Коммерсант. Власть» после Чаевса. Что происходит в Венесуэле при новой власти?
Вот и такой. На обложке главный человек А в противогазе, Б в защитных очках, В в капюшоне, и Г в...
Это респиратор, это не противогаз.
Да?
Да.
Угу, хорошо. И обмотанный
противогаз
флагом.
Это когда все.
Да.
А респиратор,
да.
Это только...
Рюкзачок, тут, ну, флаг, да, Венесуэлы. Ну, в общем, все радикалы, они похожи друг на друга. Журнал «Коммерсант. Деньги», «Крым. Форт. Май», такие тезисы праздничные.
«Крым. Что. Май»?
«Крым. Форт. Май».
«Форт».
Да. Почему? Потому что три темы.
Сама
обложка
такая праздничная.
«Крым». «Крым» — это колесо Тавриду, удастся ли Крым построить Лас-Вегас. «Форт. Пролетарии конвейерной сборки». На 16-й странице, как американские капиталисты научили питерских рабочих бороться за права. А «Май» — 49-й странице, 10 миллиардов рублей решило выделить политбюро ЦК РКПБ на проведение первомайской демонстрации в Москве в 1922 году. Просьба петроградского руководства о такой же значительной сумме была отклонена. Почему? История. Ну, вот, в общем, про...
А я думал про Ёрш Штанова.
Нет.
Нет?
Нет. Про розы. Ты думал, нет. Газета «Эксперт». Газета, господи, журнал «Эксперт». Обложка, всякие разные изделия. Пища, да. Сколько чего едят россияне? 26-я страница, довольно такое интересное и такое, в общем, практически научное исследование.
А там не выясняется, что россияне стали меньше есть случаев?
Нет. Ученые Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы оценили продовольственную безопасность нашей страны довольно высоко, а вот доступность продовольствия в разных регионах и среди разных слоев населения, по их расчетам, далека от рациональной.
Мы на прошлой неделе, кстати, обсуждали...
Еды много, но, так сказать, все по-разному.
Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что стали мы кушать больше рыбы. А стало быть, если рыба появляется в рационе в большем объеме, это говорит, с точки зрения нашего премьер-министра, о возросшем благосостоянии. Значит, ну, естественно, народ по этому поводу всячески иронически высказывался. Вот у нас сегодня есть другие статистические данные. После 10 часов мы с вами поговорим о том, что вы стали кушать или не стали кушать.
Да,
покупать.
Чего отказываетесь, да. А, рубрика настроения журнала «Огонек», на обложке которого Иван Ургант. И с ним довольно любопытное. Вот Иван Ургант, мне бы хотелось быть хорошим. Вот про корни, про детство, про учение, про успех, про свободу, про дружбу, про деньги. Ну, любопытная история. Вот, он на обложке «Огонька». А в рубрике «Настроение», с чего начинается «Родина»? Опять же, тоже статистика. В стране за последние 8 лет стало больше патриотов. Ну, сейчас таковыми себя считают 75% опрошенных. В 2006-м о своей любви к родине заявляли 57%.
О как.
И эта любовь имеет конкретные параметры и выражена через отрицание. Тот, кто уезжает жить и работать за границу, не патриот. Тогда будет 59% респондентов. А так же, как и фанаты зарубежной культуры, 37% думают, что они не патриоты.
Нечего тут Deep Purple слушать, да?
Deep Purple, да. А, не может считаться патриотом и тот, кто не знает историю нашей страны. Так считают 67%. Равнодушен к родным осинам, не любишь родину, 72%.
А мне вот осины, несмотря на фамилию, тоже не очень нравятся.
Да, лучше, честно.
Мне сосны больше нравятся.
Ну, правда. Ну, они и где-то пахнут они лучше, эти сосны.
Это правда.
Это правда.
Много
да.
есть прекрасных деревьев.
Но есть...
Гораздо приятнее, но, чем березы, знаешь, и осины.
Вот тополя, например, там, платаны, например. Я как-то
нет,
к ним равнодушен.
Нет, тополя тоже как-то
липы
нет.
Мне нравятся.
Липы, сирень, каштаны. Вот это все, что цветет,
да.
Это очень красиво.
Ну, насколько это с патриотизмом сочетается, ну, бог узнает. Довольно много тех, значит, есть позиции, где респонденты не столь категоричны. Довольно много тех, кто допускает патриотические ростки в душе человека, который не знает гимна страны. 49% считают так. Вот.
Ну,
даже
потому
если не знаешь,
что, наверное,
гимна,
49% и не да. знают как раз. А то
и критикует власть, так считают 57%.
Можно,
тоже могут быть
можно,
патриотами.
Хорошо.
Да, это
конечно,
же,
они же хотят сделать страну любимую лучше.
Ширше, мягче и красивше. Это журнал «Огонек».
На вопросы смотреть да. ширше.
Да. Теперь к нашим повседневным делам. Российская газета, корреспонденты российской оценили отдых в Крыму накануне большого сезона отпусков. Поехали, посмотрели, так сказать, цены и прочее. «Едем в Крым» называется публикация.
Так а как их сейчас сравнивать-то? Сейчас-то там еще не летние цены.
Нет, ну, средняя цена за стандартный номер с пятиразовым питанием и лечением, например. Сколько
с
будет
пятиразовым?
Стоить? Да.
Ну, вопрос, вот сколько он стоит сейчас, и сколько
но
он будет
же,
стоить, скажем, в августе или в июле?
1500 рублей в сутки, он будет постоянный. 1500 рублей в сутки.
Вот давайте запомним сейчас этот момент.
Есть, знаешь, есть и за 300 рублей номера.
Угу. В общем, я читал тоже опять, по-моему, где-то на прошлой неделе, в пятницу, газету «Комсомольская правда». Там написано, что на эти майские, не в высокий сезон, да. вот эти все радости будут еще с базовым лечением там, каких-то
рублей. Понимаете, что это средние цены, да? 1500, 300 – это средние цены, на самом деле. Это такая средняя цена. Вот, потолок не более 2500 рублей за стандартный номер с пятиразовым питанием. Средняя
с каким?
Цена. Пятиразовым. Пяти. Вообще лечебное питание считается 6 раз гастроэнтерологи. Нет, да, мало, но часто.
Так, верхний потолок 2500 с пятиразовым питанием.
За стандартный номер с пятиразовым питанием.
Я хочу проверить это в июле очень сильно.
Ну, понятно, что завтрак, обед, полдник, ужин.
Каждые 3 часа, Леш.
А, или в конце еще кефирчик.
Можно кидать.
Каждые 3 часа тебя настигает женщина в белом халате с кашкой. Говорит, пришло время. За маму,
можно,
за папу,
можно
за Крым.
Отсечка, кашку, там, вот, настигает женщину. Это как-то вот так.
В белом халате.
Это как-то
приятнее,
вдохновляет.
Да? Хорошо.
Короткая белка.
Разумеется, да.
Да, ну, в общем, любопытная история. Значит, дальше, что в российской газете. Во-первых, высотные здания на нечетной стороне Нового Арбата, в том числе Нового Арбата, дом 11, в 2018 году могут стать гостиницами.
Нормально.
Я давно предлагаю сделать нам здесь что-то вроде номеров, где можно поспать и вернуться на работу.
А, то есть тут будут люди в тапочках ходить?
Конечно.
Есть такой проект. А здесь же в российской предлагается изымать у чиновников имущество сомнительного происхождения, к карманам пришьют решетку, такой хороший заголовок. Правоведы предлагают расширить применение конфискации для коррупционеров. В ближайшее время Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России проведет специальное научное исследование, подготовит свои рекомендации на этот счет. Как поясняют эксперты, хотя де юре конфискация сегодня предусмотрено в Уголовном кодексе, ее применение ограничено. Закон разрешает забрать у осужденного лишь такое имущество, которое, так сказать, про которое точно известно, что оно куплено на нехорошие деньги. Допустим, получил взятку, купил особняк, по суду его заберут. Если связь между коррупцией осужденного виллами, яхтами, самолетами де юре не доказана, богатство могут, так сказать, и не лишить. И не
виллами лишить. На воде писано.
Предлагается изымать у чиновников имущество сомнительного происхождения. Вот это все будет.
Слушай,
что-то у вас дача в Майами сомнительная.
Нет, я предлагаю увязать этот процесс с введением санкций со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов.
То есть это не у нас отобрали, это мы сами.
Не, не так. Вот ужесточаются санкции, ага. Тут же у нас ужесточается конфискация.
Угу.
Еще ужесточаются санкции. Мы опять-таки...
Это на самом деле такая федеральная программа помощи чиновникам, чтобы они не рефлексировали, не переживали, что они больше не могут поехать к месту своего отдыха. Мол, теперь уже ехать некуда. Все равно конфисковали чего.
Да, в общем, да.
Значит, еще одна история, которая есть во всех газетах, в том числе в российской, в рубрике «Право», сенаторы могут отклонить из-за ошибок закон о наказании за оправдание нацизма. Сегодня комитет Совета Федерации планирует рассмотреть на своем заседании принятый Госдумой закон о тюремных сроках до 5 лет за оправдание нацизма. Заключение комитета, скорее всего, будет отрицательным. Проект, как ожидается, порекомендуют отклонить. Дело в том, что эксперты комитета, изучив проект, заметили в нем, помимо прочего, существенную ошибку. Суть ее в том, что теперь вместо действующей нормы, и так позволяющей наказывать действия по осквернению символов воинской славы нашей страны, коллегами из Госдумы по невнимательности введены положения, смягчающие наказание за эти преступления, пояснил российский зампредседатель комитета Совета Федерации Константин Добрынин. А позволить избегать преступнику сурового наказания за осквернение, не дай бог, вечного огня в преддверии 9 мая, мне кажется, это недопустимо и оскорбительный подарок такой ветеранам. А, вот, тут довольно тоже много любопытного. Это российская газета, и не только, кстати, угу. Российская газета. Так что, скорее всего, этот будет отклонен законопроект. Там готовится еще один новый. А дальше новая газета «Как живет Крым», паспорта, банки, медицина, образование, настроение, отчет о поездке российских правозащитников из центра «Мемориал» на 10-11 странице. А на странице 2 по 3 операция «Цитадель». Экономические санкции Запада стимулируют российскую власть к превращению России в осажденную крепость. То есть Россия зажата между полюсами силы, как пишет новая газета. Запад объявил войну экономическую, Китай готов дружить до полного поглощения.
Вот как.
Чем не повод разгуляться сторонникам? У Китая около 4 триллионов долларов золотовалютных резервов. Он может не просто купить всю Россию, сделать это дважды. И они делают это очень быстро и очень грамотно.
Кому продать.
Очень быстро и очень грамотно они это делают, китайцы. И вообще с ними дружить довольно опасно, как считают экономисты.
С Китаем. Я, кстати, вернулся по предыдущей
опасно,
теме.
Опасно, не опасно, а дружить с кем-то надо. Вариантов осталось не так много.
Ну, не надо нагнетать, Оксана. Все нормально. На самом деле, понимаешь, мы с теми, с кем ты считаешь, что мы дружили, мы с ними не дружили. Потому что дружить, стоя на карачках, невозможно.
Что ты вздыхаешь?
Ну, а что ты вздыхаешь? Так и есть.
Давайте повоюем,
что,
да.
Что мы видели? Что, не, воевать – это другой вопрос. Не, воевать не надо ни с кем. Что мы видели хорошего вот от любимых наших партнеров? Что?
Поэтому давайте сейчас вообще ничего видеть не будем.
А, нет, ну, сейчас мне будет напишут про айфоны. Там, так это же стеклянные бусы.
Сейчас напишут. А как что-то?
Конечно, напишут. Папуасы тоже видели стеклянные бусы от цивилизаторов любимых.
Я это даже комментировать не буду.
Да,
поехали дальше.
Так,
значит, «Коммерсант». Дальше газета «Коммерсант». Дружба, понимаете, не дружба, но тем не менее. Товарооборотная сторона. Экономика Украины не справляется с политикой. Замечательная фотография.
Какая странная фотография Арсения
Яценюка. Почему странно? Он все время такой.
Ну, как-то здесь он как будто вот очень удивлен.
Ну, он вот удивляется часто.
Да. Это все потому, что кто-то слишком много ест.
Сейчас
мы выясним после 10, кто у нас слишком много ест.
Полная сводка статистического ведомства Украины за первый квартал 2014 года продемонстрировала. Революция в Киеве усугубила промышленный обвал в стране. Ну, как обычно, революция это и делает любые. И теперь за счет сокращения товарооборота с Россией эпицентром удара по экономике страны являются Донецкая и Днепропетровская области. Меры, объявленные переходным правительством Украины, Юго-Востоку не помогут. Девальвация гривны и открытие экспорта в ЕС лишь смягчают последствия экономического кризиса, пик которого ожидается в мае-июне 2014 года. Так или иначе, эта тема присутствует, опять же, во всех изданиях. Вот что, так сказать, будет есть Украина дальше, и насколько Европа поможет справиться Украине вот с этой вот, с этим обвалом экономики. А в том числе и в «Коммерсанте», товарооборотная сторона. В «Коммерсанте» же, вот то, о чем я говорил, оправдание нацизма уходит от ответственности. Совет Федерации не во всем согласен с Госдумой.
И... Нет, я все-таки добавил бы, да, в этот закон оправдание нацизма и поражение «Спартака». Это к нашей рубрике «Новости спорт». Вот надо жестоко так карать тех, кто оправдывает поражение «Спартака».
И ближе к Сан Санычу.
Ветер дул не в ту сторону, да, там? Да.
Госдума присвоила автомобильным номерам статью. За их кражу вводят уголовную ответственность. Госдума приняла поправки к Уголовному кодексу, вводящие суровые наказания за кражу автомобильных номеров от штрафа 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 4 лет. Сегодня, похищая номера, мошенники, как правило, требуют с владельца авто выкуп, но наказать их за это очень сложно из-за несовершенства действующего законодательства. Оно будет ужесточено.
И это правильно
законодательство. Кстати, о «Комсомольской правде». Вот она передо мной. Во-первых, сегодня исполняется 90 лет замечательному актеру Донатасу Баньонису. У него сегодня отменный юбилей. Поэтому с удовольствием поздравляем Донатаса Баньониса.
Да.
90 лет. Действующий актер.
Просто я вот сейчас пару газет просмотрел, я вот не помню, в какой из них он говорит, что до сих пор женщины хотят выйти за него замуж.
Мне 90 лет, а женщины все еще хотят за меня замуж.
Ему предлагают роли...
Он страдает от этого, что ли?
Нет. Он вообще фантастический, конечно, актер. Да, Александр Демьяненко его фантастически озвучивал.
Донат
Сабаниониса. А вообще в «Комсомолке»...
А иногда он озвучивал себя сам.
Да.
А эти рубли.
Да.
Помнишь, да?
Да, да.
Берегись автомобиля, да.
А в «Комсомолке», конечно, две такие... Тема такая довольно тоже любопытная. Как чиновники, собственно, нарушали закон, но во благо, так сказать, тех, над которыми они были чиновниками. Вот брал квартиру государства, раздавал их бедным врачам. Главу поселка осудили за спасение районной больницы. И Бреси, райцентр в сотни километров от Чебоксар. Ну, понятно, что там не очень хорошо, на фоне частных домиков несколько трехэтажек смотрится небоскребами. Глушь почище Шеврудского леса, пусто, молодежи не видно. Так было в начале 2000-х, когда главой Бреси стал Николай Андреев. Вот хуже всего дела обстояли с местной райбольницей, врачей раз-два общался, и все же пенсионного возраста все уже поговорили, что вот-вот закроют. Притом в Бреси 9 тысяч человек, а во всем районе 25 тысяч, и все сюда едут лечиться и рожать. И вдруг в поселок потянулись молодые доктора, терапевты, терапевты, невропатологи, хирурги. А молоденькие ребята, но работящие, значит, вспоминает бывшая акушерка. Платили им, конечно, немного, но зато Николай Андреевич дал им квартиры от администрации. А молодым угол нужен. Вот лет 7 больница процветала.
Просто за работу.
Лет 7 больница процветала. Какие такие квартиры, удивились сотрудники прокуратуры во время очередной проверки. Слишком хорошо живут медики райцентра, в отличие от многих своих коллег. Непорядок. И правда непорядок. Жилье-то глава выделял незаконно. И Бреси поселок городского типа, и в программу «Сельский доктор», по ним молодые врачи, приезжающие работать в деревню, получают 1 000 000 рублей на обустройство, не входят. А значит, становись, как все, в очередь и жди своего угла лет 10 минимум. Андреев решил выдавать жилье в обход очереди. Медиков прописывали в аварийных домах под снос, а потом переселяли в новостройки, как первоочередников. Ну, вот так, таким образом он давал квартиру врачам, удержал больницу, но закон нарушал. Вот такая история.
Недаром я «Берегись автомобиля» вспомнил.
Да. Такой печальный опыт. Значит, ему дали условно, он ушел на пенсию. И еще одна история про заведующую детским садом, которая виновата, но она не виновата, да? Как, опять же, в «Берегись автомобиля». Директор детсада взяла на работу мертвую душу, чтобы собрать деньги на ремонт. И просто эти деньги, когда... Ну как? Мертвая душа, на нее выделяются деньги. Эти деньги не идут, нет карман, этого человека, да, в карман. Ага. Ей сказали, когда там все это проверяли, что шубу купили, машину, хотя там деньги не очень большие. Она сказала, нет, отремонтировала туалет, еще чего-то. Вот для этого взяли, для того, чтобы... Потому что крышу денег хватило отремонтировать государственных, а на остальное как сами, как хотите, так и разбирайтесь.
Ну, понятно.
Ну, вот они разобрались. Ну, и тоже человек наказан. Вот такая история.
Так, что еще есть?
А дальше есть газеты «Ведомости» с редакционной колонкой «Сильные державные российские власти явно сделали выбор в пользу великодержавности при низком качестве жизни граждан. Граждане этот выбор поддержали. Державность лучше богатства. Причастность к величию государства сегодня кажется большинству граждан России ценностью более важной, чем личное благосостояние. По данным ВЦИОМа, доля респондентов, уверенных в том, что Россия в ближайшие 15-20 лет станет великой державой, за год выросла с 41 до 54%. Считающих, что она уже великая держава, здесь 20%. Доминирующим признаком великой державы по инерции считают развитую экономику 52%, но важность мощной армии тоже выросла за год с 35 до 42%. А вот важность уровня благосостояния граждан упала с 33 до 25%. Также любопытен размен демократии и прав человека. Падение с 8 до 3%.
То есть, подожди, то есть люди готовы жить хуже, но...
Ну, в великой державе, да. Да, да. Ну вот, а на роль мирового центра влияния считают, значит, люди, Россия претендует, было 6%, стало 11%.
Понятно.
Вот такая любопытная история. Московский комсомолец, третья информационная война уже началась, но не только об этом, не только, так сказать, Московский комсомолец пишет о том, что в Киеве открылась выставка «Осторожно, русские» такая. Ух! Выставка, где русские в клетках в Киеве. Русские,
ну, в смысле, не на улице?
Русские в клетках с балалайками.
Мусор,
вот,
да, ага, вижу,
мусор,
да.
Пьют пиво, там, георгиевские ленточки и так далее. Ну, информационная война со всех сторон. Чума на оба ваших дома, это называется. Вот. А московские владельцы гаражей объединяются для борьбы за свои права. Они создают систему быстрого реагирования на действия властей. В столице вот-вот появится новое общественное движение. Как пишет московский комсомолец, в последние годы, активно развивая инфраструктуру, городские власти снесли немало автостоянок. Не всегда это делалось деликатно, в ход порой шли угрозы настоящей осады. Изрядно натерпевшись, гаражники теперь объединяются в союз защиты автостоянок. Название рабочее, но круг задач уже ясен. Движение предоставит владельцам гаражей юридическую помощь при сносе их боксов и создаст систему быстрого реагирования с использованием СМС-оповещения. Программа «Максимум» – мораторий на снос и гаражная амнистия.
Вот как. Вот это новый, у нас сегодня, да, московский комсомолец, да?
Московский комсомолец, да.
Вот на этом боксе.
Ну, естественно, газеты пишут о том, как Донецк не принял Ходорковского, и вообще об российско-украинском оппозиционном форуме, где, к сожалению, не получилось диалога.
Ну, вот об этом, да, в выходные уже много кто писал, но я имею в виду из интернет-ресурсов, там действительно с диалогом как-то так тяжеловато было. Сейчас прервемся, новости, Яков Широков в студии.
Разворачивайтесь в марше!
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Плюс 7-985-970-45-45. Телефон для вопросов Сан Санычу. Сан Саныч действительно в студии. Доброе утро.
Доброе утро. И сегодня я хочу поговорить о судьбах автомобилей. Они, кстати, бывают разные. Некоторые умирают в ранней молодости, некоторые доживают до глубокой старости. Причем я не только конкретные автомобили, даже среди моделей автомобилей, если мы возьмем нашу любимую буханку,
поясните,
таблетку и санитарку. УАЗик. Такой, знаешь, УАЗик, коробочка. Да. Да. Вот. Вот она бывает. Буханка, таблетка, санитарка, и еще как только ее не называют.
А еще вот это называется козленок, я помню.
Нет, козел...
Козел это другое.
Это да? Другое. У нас есть козел старый, козел новый. Ну, ладно. Вот. Так вот...
С козлами у нас все в порядке.
С козлами у нас все в порядке. Они, правда, становятся патриотами почему-то. Ты знаешь, когда козлами рождаются, патриотами становятся. Поэтому у вас патриот – это наше российское все.
У кого у вас? Шучу.
У нас это у автомобилистов, Леша.
У истинных патриотов.
Некоторые спортсмены к автомобилистам, они не дошли еще. Они застряли где-то на полпути, конечно, между гирей и рулем.
Да-да-да. Им попали в голову мячом и в другое место шайбой.
Вот. Так вот, я сегодня хочу, так сказать, еще предварительно попрощаться с замечательным автомобилем Lancer Evolution, который прошел 10 ипостасей, но если из них первые 7 были честные, остальные были притянутые за уши. В целом, замечательный автомобиль, с виду дорожный седан, внутри полноприводный раллийный автомобиль, который может передвигаться с большой скоростью, особенно в руках умелого водителя. Во всем мире были ценители этих автомобилей. Судьба вот этих машин Lancer Evolution и Subaru Impreza STI, она была понятна, нужно было амалогировать для чемпионата мира по ралли, но потом получилось так хорошо, что во всем мире все затасковали по подобной технике. Ну, сказать все, конечно, это преувеличить, потому что на самом деле таких людей немного, но эти люди вызывают у меня уважение, потому что для кого-то, конечно, это всего лишь символ благосостояния, потому что машина дорогая, а для кого-то это такой снаряд, на котором можно все-таки хорошо передвигаться. В этом году Lancer Evolution 10 будет снят с производства.
Он прожил долгую, интересную жизнь,
да,
полную приключений и авантюр.
Да. Именно так, поскольку на нем даже выигрывали чемпионаты мира по ралли.
Провожаем в последний путь со светлым чувством благодарности.
Да, но можно успеть обзавестись таким другом, поскольку будет выпущена финальная серия. И после этого, казалось бы, все должно закончиться, да?
Сан Саныч, извините, вот я очень долго слушаю, никак не могу понять. Revolution, кто? Lancer. А, Lancer, это Mitsubishi.
Mitsubishi, Lancer Evolution.
А, понял.
Вот. У нас еще была Lada Revolution, но, как вы знаете, наши революции плохо кончаются. Поэтому Lada Revolution прожила недолго и несчастливо.
Военным ее мобилизмом?
Ну, примерно путь ее мобиля она и повторила, хотя были тоже планы в громадье, сделали спортивную версию, хотели сделать дорожную, но, как всегда, не получилось. Суперкары у нас как-то не идут. Вот. Так вот, на самом деле, выпавший седан будет заменен кроссовером. Mitsubishi не отказалась от супербыстрого, супермощного автомобиля, а, скорее всего, появится кроссовер-купе, и мы в качестве концептуальных машин, вот, скажем, и на токийском салоне, и на женевском салоне уже видели поиски подобной стилистики. Понятно, что будет под капотом. Под капотом будет гибридный привод, который очень легко может развить 200, 300, 400 лошадиных сил в зависимости от желания. Причем это будут силы, которые можно выплюнуть сразу на все четыре колеса и улететь очень быстро, поскольку электричество у нас позволяет все это сделать. Понятно, что это будет экологически чисто, можно будет передвигаться тихо, не жужжать, вернее, жужжать придется, потому что генератор звуковой на такие автомобили просто обязанность производителя. Вот. И что самое главное, что это будет полный привод, такой же, как на Lancer Evolution, электронно управляемый, с перебрасыванием крутящего момента на нужное в данный момент колесо, со всеми потрясающими наработками, которые у Mitsubishi есть. Я попробовал, как это может выглядеть на Mitsubishi Outlander PHEV. Очень интересная машинка. И вот после этого я сказал, что могут ли сделать японцы... У Mitsubishi все-таки не так хороши дела, как им хотелось бы. Понятно, что замечательный спортивный автомобиль. Пришел к выводу, что могут. Вот то, что в зачаточном состоянии на машине другого класса и других задач поставлено на конвейер уже, после этого появление какого-нибудь... купе-кроссовера, супербыстрого, супершустрого, суперуправляемого, совсем недалеко. Так что в автомобилях, в отличие от людей, всегда все продолжается.
Хорошо, тогда к вопросам перейдем о тех автомобилях, у которых все продолжается.
Да, Ренат, у него просто вопль души, давай с него начнем.
С него? Ну ладно.
Да, хорошо, значит, стоит ли взять Зафиру 7-го года 1.8 МТ бензин с пробегом 140 тысяч? Каков ресурс? Что ожидать от данного автомобиля? По бюджету ограничен, из больших машин могу позволить только это авто. Спасибо.
Ну, я могу сказать, что ресурс Зафиры при правильном техническом обслуживании и при неубиваемой эксплуатации порядка 250 тысяч, тогда, когда она потребует очень серьезных капиталовложений. Ну, скорее всего, в этот момент ее она уже будет...
Нет, да?
Нет. А сейчас, эта машина, конечно, уже пожившая. Ну так, женщина в бальзаковском возрасте, раз мы про Зафиру говорим. Она еще многое может, она еще уже многое умеет, я про машину, потому как это все-таки семиместный автомобиль, большой семейный компакт-вен. И самое главное, чем хороши эти машины на вторичном рынке, у них очень приемлемая цена. У нас Opel машина недооцененная ни в начале, ни в середине своей жизни, ни в конце.
Я помню, недорогие, Сан Саныч. Вот, они... Я когда присматривался, дороговатые, на мой взгляд.
На первичном рынке.
Да. Да.
На вторичном рынке цена потери Opel высока, поэтому их очень хорошо брать на вторичном рынке. Тем более такие машины, как Zafira.
Ну, во сколько это может обойтись?
Машина 2007 года. Я думаю, что сейчас можно купить за 600 тысяч, и это будет машина в очень хорошем состоянии. С большим... Вот, так что я за... Потому что единственный аналог, близкий по деньгам к этому, это всего лишь семиместный Lada Largus.
Угу.
Ну, ребят, машина все-таки другого
но
уровня.
Новый.
Но новый.
Но новый. Ага. Хочу вернуться к истории про автомобили, которые уже есть им что вспомнить, с шикарной биографией, но жить они продолжают. Значит, к вопросу о раритетных автомобилях. Угу. Имеются ли какие-либо законопроекты или планы по введению официальной классификации раритетных автомобилей или год для их владельцев? Как, например, в Германии авто старше 30 лет освобождается от уплаты транспортного налога?
Действительно, такие наработки есть, так как у нас почетный генерал в Российской автомобильной федерации некто Кирьянов, который всю жизнь руководил автомобильной темой, к нему иногда удается достучаться в секции ржавомобильного движения, которая приносит ему бумажки, где написано, что старый автомобиль – это не кандидат в металлолом, а настоящий раритет.
А искусство.
Да, и поэтому у нас сейчас потихонечку закон пытаются подготовить, потому что часть машин у нас можно получить сюда как культурное наследие.
Угу.
Ты получаешь определенные документы, но ты не можешь на них передвигаться по дорогам общего пользования. Ты можешь их поставить на прицеп, привезти куда-то на мероприятие, потом опять на прицеп и привезти, поставить в гараж. Форма хорошая, под это уже купили много автомобилей, действительно интересных. А вот те машины, которые так же, вот как я со своими друзьями, поддерживаю в рабочеспособном состоянии, хотя это обходится огромные, даже не деньги, тут огромный труд, и... Те, которые все-таки желательно, чтобы их выпускали на дороге, вот я тоже жду. И мне обещают, что в ближайшие годы к этому все-таки придут.
А вот не получится так, что после введения каких-то определенных статусов на раритетные машины они вырастут в цене вот как чисто по спекулятивному признаку?
Ты знаешь как? Я думаю, что нет, потому что на этом рынке пока нет случайных людей.
Угу.
Все-таки туда приходят люди, которые понимают, что они хотят, и которые понимают, что есть автомобили, которые станут раритетами, есть, которые не понимают этого. Причем автомобиль не картинка. Картинку купил, на стенку повесил.
И хорошо.
И хорошо.
А ты представь себе, все выходные в гараже проводишь, и там полируешь,
ласточку трёшь.
Ты знаешь, это очень отвлекает от жизни.
Любое хобби, когда ты
приходишь в гараж, Алексей, и начинаешь заниматься машиной, ты потом удивляешься, что за окошком быстро потемнело.
Сан Саныч, каждому свое. Я же ничего не говорю. Это прекрасно, если люди
увлечённые. И потом,
может
быть, это как терапия работает.
Конечно. Я, кстати, вчера видел на дороге, вот заехал за этой машиной, копейка.
Угу.
Ну вот, наверное, рядом с ней вот это новые все эти несущиеся красавцы, блистающие никелем, отполированные, они смотрелись даже бледновато, потому что она была в идеальном состоянии. Я вот за ней так довольно долго ехал и все разглядывал. Потрясающая просто машина, а ведь ей, наверное, лет 40 уже этой копеечки-то, да?
Да, да. Поэтому
70-е годы же.
Такие вещи, они очень... Серьезно, люди подходят, вкладывают, и со временем это становится действительно и вложением денег, и раритетом, и семейной. Ну, автомобиль сложно. Вот я всегда говорю, да, вложил деньги, но это все равно же такое существо, с которым ты живешь.
Сан Саныч, вот вы сделали все-таки черное дело.
Да.
Ренату предлагают эту машину за 320 тысяч рублей. Будем надеяться, что его покупатели нашу программу не слышали.
Не слушают. Но мне вот говорят, что впариваю 7-летнюю машину за 600 тысяч рублей. Вы знаете, на вторичном рынке цена определяется соглашением сторон, как известно. Поэтому я говорю цену самых приличных экземпляров. Здесь вот человеку предлагают за такие деньги, за которые машину можно взять, не задумываясь. То есть для диагностики легкой на... Причем... Ренат, фирменные сервисы можно объезжать стороной. Opel умеют ремонтировать во многих не фирменных сервисах, и на него достаточное количество неоригинальных деталей есть.
Сан Саныч Пикуленко. Ой-ой-ой. Сан Саныч Пикуленко, спасибо большое. До завтра.
До завтра.
Все, начали. Реклама.
12+. Благотворительный фонд «Хибла-Герзмава» представляет. 13-й музыкальный фестиваль «Хибла-Герзмава» приглашает. Звезды Большого и Мариинского театров, ведущие оркестры и дирижеры, гости фестиваля в Москве. Блистательная оперная дива «Хибла-Герзмава» в Большом зале консерватории 29 апреля. Билеты в театральных кассах и по телефонам 723-73-25, 629-94-01, код 495.
Читайте в новом номере журнала «New Times». Патриотизм должен быть осмысленным. Интервью с Андреем Макаревичем. Убийца нашего времени. Уголовное дело против боевой организации русских националистов грозит большим скандалом. Суд над братьями Навальными. «New Times» изучил материалы дела. Крым после праздников. Что с ценами и банками? А также, какие проблемы возникли у российского бизнеса во Франции? Как западные санкции обвалили экономику Ирана? И как от них защититься в России? «New Times». Спрашивайте в киосках, если вам больше 16 лет.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
Ну, что я тебе могу сказать? У меня есть две замечательные темы. Одна – Майдан в российском футболе.
Это что такое?
Ну, Майдан не Майдан 2.
Угу.
Иногда они возвращаются. Вот. А Майдан 1. 2000, там какой, шестой?
Четвертый.
Значит, выборы членов исполкома Российского футбольного союза. Крайне сложная схема, там тремя колоннами люди идут в это потрясающее заведение.
Ну, хотя бы не по партийным спискам, я надеюсь.
Ну, по партийным, да, потому что одни от представителей клубов, другие от представителей регионов, и третья колонна – представители менеджмента, ну, чиновников фактически, да?
Угу.
Ну вот, и по третьему списку, если я правильно помню, ну, неважно, по третьему или по какому другому, должен был проходить Сергей Пряткин, глава РПФЛ. Это такой, ну, скажем, человек, вокруг которого были скандальные истории. Я скажу так, чтобы меня нельзя было объяснить.
Вчера он, например, говорил о том, что не исключено, что будет введен механизм обжалования вот несправедливых красных-желтых карточек, кстати.
Да, ну...
Как в английском чемпионате.
Может быть. Нет, ну, вообще это нормально. Вот это я как раз считаю здравой идеей, потому что судья мог чего-то не увидеть, у него за спиной кто-то в кого-то плюнул, дал кому-то пенделя... А он не видел, и боковой, скажем, тоже не видел. А потом при просмотре становится очевидно, что человек действительно грубил. Или, как бывает, и недавно, по-моему, такое было, что желтую карточку показывают не тому игроку. То есть он ни при чем, значит, нарушал другой, а показали...
А вторая, кстати, история, над которой, по словам Пряткина, они там думают, это ужесточение штрафов, увеличение штрафов за мат на трибунах.
Ну, попробуйте.
Попробуйте, да? То есть это безнадежная вообще история.
Знаешь, я всегда в таких случаях Михаила Афанасьевича вспоминаю. А что это там за шаги такие на лестнице?
А это нас арестовывать. Да.
Вот это, попробуйте. Вообще, на самом деле, ну, понятно, что дело культуры, но все-таки, и может быть, поэтому у нас на стадион не ходят женщины с детьми. Но все-таки стадион место особое, и люди приходят туда разрядиться. Вот если они разряжаются не путем кидания пластикового кресел в голову милиционерам или друг другу.
А путем
Да, вот этим самым путем, я считаю, что в принципе это нормально. Может быть, надо разграничить, знаешь, как в кафе. Есть там зоны...
Зона матерящихся и зона не матерящихся.
Вот какую-то трибуну выделить. А обычно, кстати говоря, эта трибуна, это боковая. Там сидят так называемые кузьмичи. То есть это те, кто пришел на футбол просто так, пополузгать семечки, посмотреть матчи. Ну, то есть просто так, это не на регулярной основе. Вот ему понравилась игра, делать нечего в выходной день, и вот он пошел. Да, может быть, взял с собой сына, там,
внука,
жену и так далее, внука и так далее. А вот на фанатские трибуны, вот хочешь там приложить по матери какого-нибудь игрока, пожалуйста, туда и сколько угодно. Вот, поэтому я считаю, что штрафовать, ну, как вы их будете там вычислять? Вы не можете, граждане, не вычислить, как
кто
люди поднимают
проносит,
нацистские лозунги и фаеры. Вы хотите еще за мат? А еще за что вы хотите? Стихами вам надо разговаривать на стадионе. Займитесь сначала простыми вещами, уважаемый Сергей Пряткин. Так вот, а по поводу карточек абсолютно согласен. То есть ошибки в этом плане судей, которые не влияют на результат и очевидные несправедливости, надо таким образом устранять.
Так вот, а тут вообще можно совместить. Что-то вы, господин арбитр, вызываете сомнения в вашей
профессиональной
ориентации, да.
Квалификации,
да.
Так вот, значит, и Сергея Пряткина не избрали в состав исполкома, а он глава Российской футбольной премьер-лиги. Значит, он возмутился и даже вспомнил Василия Шакшуна.
Каким образом?
Образованный человек. А он сказал, значит, что это вы тут за бордельеры устроили? Помнишь Калину Красную? Вот. Кричал, размахивал. Ну, размахивал, не знаю, но повышал голос, скажем так. Опять-таки, чтобы никаких претензий ко мне не было. А я вам напомню, что с его именем были связаны истории. Правда, они не получили продолжения, что он, будучи официальным лицом Российского футбольного союза, был еще и возглавлял, может быть, так сказать, опосредованно одну из агентских контор. Что невозможно, потому что человек, имеющий бизнес-интересы в футболе, в данном случае, да, по игрокам, не может занимать вот такого плана пост исполнительный. То есть он может быть руководителем клуба и быть там какими-то вещами заниматься, но не может входить в руководство, в данном случае, премьер-лиги. Ну, история продолжения не получилась, сразу говорю. Ну, просто говорю, что она имеет место быть. Ну вот, и, значит, после этого его представители... адвокат, там и еще несколько людей подняли этот вопрос, долго очень решали чего-то, что с этим делать, и в итоге пересчитали голоса. Ну, я могу, конечно, не с Майданом даже сравнить, а с выборами президента Соединенных Штатов Америки. Помнишь, там тоже такой случай был не так давно. Вот помню, что одной стороной был Альберт Гор, который у них
с кем он конкурировал.
То ли с Бушем, то ли с Клинтоном. Вот я извиняюсь, может быть, нас поправят. Ну, не суть важно, да? И, значит, вот как это так? Сергея Пряткина не избрали в исполком. Значит, вот это вот бурление субстанции там закончилось, и в итоге голоса пересчитали, и в результате Сергей Пряткин попал в состав членов исполкома. А я хочу параллельно... Вот еще одна интрига этого собрания заключалась в том, что в состав исполкома не попал президент «Спартака» Леонид Федун.
Угу.
Ну, чтобы было понятно, это один из немногих частных клубов в стране. Если остальные, так сказать, сосут, как телята матку, государственный бюджет, в том числе, так сказать, попавший, например, Александр Дюков, который возглавляет «Зенит», например, да, ну и ряд других, там Ольга Смородская, «Локомотив», тоже могу и эту даму вспомнить. Ну, как, вместо кого же, кто менее известен в российском футболе, и более, чем Леонид Федун. Там, значит, я даже фамилии сейчас не припомню, да не суть важно. Представитель футбольного клуба «Уфа», например, который выступает. Как представитель федерации футбола какого-то региона, вот вместо Леонида Федуна. То есть можно к Федуну относиться по-разному. Но то, что «Спартак» это все-таки один из ведущих клубов страны, девятикратный чемпион ОНЭ, да, и в настоящее время тоже находящийся, между прочим, там на пятом, на четвертом месте. Сегодня, кстати, «Спартак» с Кубани играет. Выиграет, будет на четвертом, проиграет, останется на пятом. Не суть важно. То есть команда, которая все равно находится в верхушке, в элите, ну, недовольная своим положением,
тем не
менее, ее представитель не попал. И при этом Леонид Арнольдович не кричал с трибуны про Бордельера, не вспоминал других писателей, там, может, Венечку Ерофеева, например, да, про слезу комсомолки что-нибудь. Ну, не попал и не попал.
И я выпил.
Но вообще сам и немедленно выпил.
Немедленно выпил, да.
Но вообще сам факт, он любопытен. То есть, значит, с одной стороны, мы видим вот этот вот эскападу и демарш со стороны Сергея Пряткина, который закончилась таким мини-майданом. И с другой такое молчание лаконичное Леонида Федуна, который...
Сдержанное.
Да, но то, что в руководстве российского футбола нет представителей «Спартака», это вот нонсенс, умноженное на 5 в степени 10. Угу. Вот я так скажу. Это просто невозможно. Такого быть не может. Ну, а под занавес поздравлю Игоря Акинфеева, который сыграл свой 400-й матч в чемпионатах России за ЦСКА.
Поздравляем.
Разворот.
Я постой! Реклама!
Бенисан – натуральное негормональное средство с фитоэстрогенами сои. Бенисан может помочь снизить риск раннего наступления климакса и смягчить его дальнейшее течение. Живите полной жизнью с Бенисан. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Ресторан-галерея художника приглашает на свадебные торжества. Неповторимая атмосфера и интерьер подчеркнут особенность момента, а идеальное сочетание европейской и грузинской кухни не оставит равнодушными ваших гостей. И премьера этого сезона – открытие летней веранды. Поверьте, ощущения незабываемые. Ресторан-галерея художника. Вкус, такт и контакт. Причистенка, дом 19. Телефон 637-35-22. Код 495.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Весна-весна в Москве. Уже плюс 13 градусов, давление 746 миллиметров ртутного столба при относительной влажности в 45%, ветер южный 1 метр в секунду без осадков в течение дня до плюс 17 в городе. Облачно с прояснениями, но местами небольшой дождь, а местами даже гроза.
Ваше время настало. Плюс
да,
20.
Да.
А у нас
вот
отопление
плюс...
не отключили еще.
Да ты что?
Ну, представляешь?
Ну, это же, наверное, как-то в ручном режиме можно сделать?
Вот у меня это на специальной батарее. А у тебя, наверное, новый дом.
Да.
А у нас уже
и
нет.
И батареи сами ставили.
Мы не поменяли, да.
Вот, а плюс 20 будет уже завтра, от плюс 19 до плюс 21 в городе. Во вторник, в среду такая же температура, в четверг еще на градус больше, до плюс 22, да и в пятницу тоже тепло. Единственное, что у нас в ближайшие два дня, до середины недели, до среды, местами небольшие дожди будут при переменной облачности. Но зато в конце недели там уже и без осадков, так что можно получать удовольствие, ходить гулять по городу и на выходные, наверное, даже выехать куда-нибудь. По приметам, у нас сегодня пуд. На день святого пуда вынимали пчел из-под спуда, если ранняя весна.
Пуда золота вам желаем.
Да, если кто-нибудь бортничеством занимается, то самое время, видимо. Также в этот день калины и рябины почки свои распускают, тоже можно проверить на улице. Сейчас прервемся.
И чтоб с почками все было в порядке.
Ну, тут не главное распускали. Не перепутать просто почки на рябине и почки вот свои, вот их подкармливать специальными Жидкостями крепкими.
А,
надо очень аккуратно. Сейчас прервемся на новости, потом вернемся. В Москве утренний разворот. Оксана Чиж, Алексей Осин. Продолжаем. У нас богатые планы на этот час. Во-первых, мы поговорим с вами о том, как лихо дорожают продукты. Быстро, стремительно.
Поздороваться даже не дает.
Алексей Осин.
Уже на третью неделю пошла на рекорд, Оксана Чиж. Здравствуйте, дорогие.
Есть. Так вот, про лихие темпы роста цен обязательно с вами поговорим в ближайшее время. Поговорим про закон и порядок, а вернее про закон и справедливость. Потому что не всегда это с точки зрения, ну, такой человеческой, эмоциональной, одно и то же, обо всем доложено. Правда, Лев Гулько уже эту историю рассказывал, но мы подробнее поговорим. В конце часа мы с вами обсудим, вы не поверите, хитрые пути добычи алкоголя.
Они... Ну, господи, что-то не верить. Каждый хоть раз пользовался
обходными путями.
Вот дома уже целая коллекция зажигалок лежит. Я не курю, да.
Так вот, пути эти,
небольшая тайна, узнаете, если кто не в курсе.
Пути эти будут еще более такими изощренными, хитроумными. Но обо всем подробнее давайте в течение часа. Сейчас прервемся на рекламу и начнем.
Реклама. Окна Виктори. Производим пластиковые и деревянные окна. Делаем остекление балконов и лоджий.
Спешите застеклить квартиру или дом с шокирующей скидкой до 55%.
Возможна рассрочка без первого взноса. Оплата после всех работ. Первым 10 позвонившим прямо сейчас москитные сетки в подарок.
Звоните 495-410-5141.
Окна Виктори. 495-410-5141.
Аргументы недели представляют уникальную коллекцию «Исторические хроники» Николая Сванидзе. История России 20 века в полном объеме и без купюр от тележурналиста Николая Сванидзе. 28 томов неизвестных фактов о людях и событиях, повлиявших на судьбу страны. Герои 12 книги. Маршал Георгий Жуков, Анна Ахматова, Соломон Михоэлс. Подробности в газете «Аргументы недели» в книжных магазинах и киосках страны.
Делаю время, час потехи, но с рекламою на эхе.
Разворачивайтесь в марше!
Давайте вспоминать ваши последние, предпоследние, предпоследние походы в магазины за продуктами. Сейчас будем обсуждать, что у вас там очень сильно выросло, и, может быть, даже от чего-то вы уже и отказались.
Я очень желаю, чтобы у вас что-нибудь выросло.
В цене плюс 7-985-970-45-45, телефон для смс-сообщений, можно писать с помощью твиттер-аккаунта «Вызван», можно нам позвонить, тоже будем с вами разговаривать по телефону, плюс 7-495-363-3659. А теперь, собственно, объясню, о чем идет речь. Российская газета сегодня пишет: «Эффект кочерыжки». Оп. Почему у нас продукты дорожают в 40 раз быстрее?
Хрустим потихоньку.
Хрустим потихоньку. Так вот, что пишет российская газета. Рост цен в России за первые три месяца этого года оказался в 23 раза выше, чем в Европе. А если брать в расчет только продовольствие, то разница и вовсе ошеломляющая. 40 раз. Ну, то есть, внимание, это не то, во сколько раз повышаются продукты, да, это темп роста. Сравнили евростатовские данные, росстатовские, получилось именно вот это. Быстрее в 40 раз.
Ну, чтобы было понятно, за 3 месяца этого года, по версии Росстата, еще раз повторяю, индекс потребительских цен, они выросли на 2,3%. Не знаю, сколько там в Европе.
То есть речь идет о скорости.
Но в 40 раз быстрее.
Многие европейские государства и вовсе столкнулись с дефляцией, снижением общего уровня цен, сообщает Росстат. Российская газета вместе с экспертами разбиралась, какие ветры подгоняют, тормозят инфляцию. Но подробно можно это в сегодняшнем номере узнать. А я только еще добавлю, что самый большой вклад в удорожание продуктов на российских прилавках, как всегда, внесли овощи и фрукты. Также в лидерах роста, по данным Росстата, молочные продукты и рыба. Дорожают больше всего те сегменты, где у нас высокая доля импорта. Сейчас этот процесс ускорился на фоне ослабления рубля, объясняют эксперты в российской газете. Ну, давайте с вами разбираться. 363-3659, телефон нашей прямой линии. Мы сейчас с вами будем выяснять, что у вас в магазинах больше всего подорожало. И, может быть, из-за этого роста, который наблюдается в последние месяцы, вы даже от чего-то вынуждены по обстоятельствам семейного бюджета отказаться. Не забывайте писать написать, +7 985 970 45 45, ну или с помощью твиттера аккаунта «Вызван» тоже можно это делать. Вот из Москвы пишет Денис. Ряженка в ноябре стоила 53 рубля, а вчера 72.
Да, и об этом говорят.
То есть молочные продукты тоже.
Молоко, да, и так далее.
Вот наш коллега сегодня утром вспомнил, что очень-очень сильно подорожали, например, яйца в магазинах.
Угу.
363-3659. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы звоните? Представьтесь.
Борис Матвеев, я живу в Москве.
Здравствуйте.
Кстати, под вами находится гастроном Новоарбатский. К моему удивлению, там цены даже ниже, чем, допустим, у нас на проспекте.
Но мы сейчас не магазины сравниваем, мы сейчас сравниваем цены на, собственно, да, продукты, да, вот те, которые были 3 месяца назад, и те цены, которые есть сейчас.
Заметили что-нибудь в этом плане?
Вы знаете, я что-то не замечаю особой разницы. Не замечаю, как удивление своему. Почему-то оно так, некоторые немножко подорожали, так, процентов на 10, но не больше.
Некоторые это что?
Ну, например, молочные, вот кефир я беру всегда. Mm-hmm. Допустим, некоторые овощные там салаты, вот так. Ну, почти не меняют. Я вот рядом, я магазин на Комсомольском, очень много таких продовольственных. Ну, есть подорожание, но не катастрофическое, честно говоря.
Интересно. Вот так, что... Оптимистичный, да, звонок, спасибо вам, да, большое.
С недоверием, сказал.
С недоверием, потому что я тоже как-то, в общем, замечаю, что они ползут вверх.
Это я попросил своего внучатого дядюшку позвонить.
А, ты подстроил.
Как-то, да, как адепт,
да,
прихвостень правления.
363-3659. Здравствуйте, как зовут вас?
Добрый день, меня зовут Самир. Я вот живу в городе Москве. По потребительскому, как там называть, корзине, могу только так сказать, что все почти в магазине подорожало. Как бы у меня семья тоже... Получается так, что каждые 2-3 дня приходится там заходить в магазин, что-то покупать. И вот рост цен вообще невообразимый. Вот даже, предположим, та же картошка, которую я в прошлом году даже, например, покупал по 12-13 рублей, уже меньше 30 рублей уже не найдете.
А скажите, пожалуйста, вот вы, ну просто, наверное, раз вы так говорите, вы считаете деньги, да? И
да,
в месяц на, ну скажем, по сравнению, давайте с декабрем, у вас количество денег, которые вы откладываете на питание, скажем, оно насколько увеличилось?
Ну, могу сказать, что вот, например, у меня 2 детей, жена, 2 маленьких детей, тем более понимаете, что вот одной там 2,5 годика, как бы без этих молочных продуктов, йогурты, всякого рода, вот эти творожки, без этого не обойтись. Вот обычный, предположим, был, как там, сырок называется, она стоила, например, в Ашане вот 4,5 рубля в прошлом году, вот, конечно, вот, конец 4,5 или 5 рублей, там в среднем можно было купить. А сейчас меньше, по-моему, 7-8 рублей уже их и нету вообще.
А пришлось...
Вы на мой вопрос не ответили, извините, пожалуйста. Но или вы так деньги не считаете, вот чтобы...
Нет, я считаю, вот могу сказать, например, средний счет, который у меня в магазине был 2000, я спокойненько уже могу там 3000, 3200. Вот,
то есть вы только по одному чеку судите, да?
Ну, в общем, если так взять. Ну, там не только вот эта мука, например, это, и так далее, все это, можно же ведь это...
Скажите, пожалуйста, а пришлось вам из-за вот этого подорожания или отказаться от каких-то продуктов, или, может быть, заменить их более дешевыми?
Нет, потому что у меня выбора нет, просто маленькие дети, поэтому качество товара по-любому не имеет значения, и как бы все-таки уже привыкли к тому, что вот... Как-то, ну, альтернативу можно найти, но все равно все подорожало, можно так сказать. Даже вот, даже по сортам муки я могу сказать, что вот, например, Макфа, который там и так далее. А другой возьмете, по-любому она качество немножко хуже будет. Поэтому как бы...
То есть вы сохраняете те же затраты на продукты питания, при этом, видимо, да, отказывая себе в каких-то других вещах, там, не знаю, в услугах, развлечениях?
Нет, ну я пробовал, например, там дешевые аналоги взять, но поэтому по-любому там видно, что вот, все равно этим уже сам себя буду обманывать. Вот и все.
Понятно, спасибо вам большое. Давайте, может быть, еще один звонок. 363-3659. Алло, здравствуйте, как зовут вас? Алло.
Алло, здравствуйте, меня зовут Наталья.
Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. Знаете, больше всего это подорожание, конечно, ударило по пенсионерам, потому что пенсию никто не индексирует, а все эти прибавки только на слова.
Ну вот смотрите, а вы это подорожание на практике-то заметили?
А как же, я же теперь... Если покупаю кофе, к которому с детства привыкла, я не могу покупать тот кофе, который мне нравится. Я покупаю только самый дешевый. Хлеб подорожал очень сильно.
Очень сильно это как?
А очень сильно, знаете, вот было 20 с чем-то рублей, ну, если хороший батон, да, а теперь, извините, уже 40. 42, 47 даже
есть. С какого времени?
Вы знаете, это зимы.
Угу.
Потому что началось резко, где-то в феврале резкое подорожание. И приходится отказываться от многих вещей. Сахар очень сильно подорожал. Вот не могу себе позволить кислую капусту купить. Она теперь банк 100 с лишним рублей стоит.
Это на рынках, те, которые
нет,
бабушки
не
продают?
Нет, не на рынках, а в магазинах.
Ну, такая магазин. Пластмассовая баночка,
ага.
Да?
Пластмассовая ведерко банка, ведерочка такой, ага. Да. Ну, про огурцы соленые я вообще не говорю. Картошка. Ну, покупаешь только то, что можешь. Лук, морковку там или какую-то ага. Ерунду. А все подорожало. А посмотрите, что делать с кабачками. Это же кошмар какой-то.
В общем, в основном вас тревожат овощи, фрукты. Вот такие.
Овощи, фрукты. И знаете, как это ни странно, крупа. И знаете, что делают? Фокус такой магазина делают. Они раньше тоже упаковку, в которой был килограмм, теперь где-то 750... 800 грамм, а цена
уменьшают массу.
Та же.
Угу.
Понимаете, с сахаром та же история. Упаковка другая, по пакетикам расфасовывают, а цена получается в 2, а то и на 100% дороже.
Понятно, спасибо
поэтому,
вам большое.
Пожалуйста.
Спасибо. Ну вот очень много, кстати, таких свидетельств у нас на смс-пейджере плюс 7985-970-4545. Жена говорит, что за месяц молоко от 30 до 40 рублей, яйца от 36 до 50, пишет Айрат. Бананы подорожали с 50 до 90. В конкретном магазине такой скачок, в других может быть меньше. Возможно, уже не сезон. Геркулес на 20, видимо, на 20 рублей. Вот это Александр из Москвы.
Вынуждены были отказаться от частой покупки семги и форели, хотя раньше они постоянно были в семейном рационе. Стали реже покупать мягкие плавленые сыры. В среднем продукты подорожали примерно на 20% за последний месяц. Реальный рост цен трудно отследить, еще и потому, что меняется упаковка. Ты сказала, да.
Меняется упаковка, видимо, да, и меняется масса сама. Алкоголь растет в цене, как грибы на грядке. Отказываюсь от пива. Пошел на стадион, сообщает Дмитрий
Сбуграда. Ну, алкоголь там другая причина.
Да, это
там
акцизы
недавно
все-таки.
Акцизы подняли, поэтому вот крепкие напитки, они выросли в цене. И, кстати говоря, водка приблизилась к, например, виски, а между ними уже зазор не такой. То есть у нас есть возможность перейти на более благородные напитки. В общем-то, где-то.
Александр нашел причину беды из Оренбургской области. Посевных площадей в стране не хватает, вот и нет овощей. А с морями вообще напряг, вот и нету рыбы.
Опа!
То есть в этом все дело. Полей не хватает.
У нас посевных площадей ага. не хватает. В Швейцарии хватает, а у нас нет.
Мне кажется, вот там где-нибудь в Тульской области, в Тверской области, одни сплошные поля, которые некому засеивать.
Я не знаю насчет Тульской или Тамбовской, или там Тверской и так далее, но наверняка в такой огромной стране все.
Уж чего-чего, а площади-то...
Землиц-то хватает.
Да, сделать, ого-го. Масло сливочное, пачка около 90 рублей, колбаса, сыр, картошка, на еде не экономлю, но сейчас ухожу со второй работы, видимо, скоро начну, говорит Галина. Ну вот действительно, да, есть. Покупал филе трески из Мурманска в порту в сентябре около 205 рублей, теперь не меньше 265. Это Игорь из Санкт-Петербурга. Хлеб с отрубями с 30 до 40 рублей.
А если, всё растёт. А если отруби выбросить?
Выковырить? То, что он станет дешевле?
Дешевле.
Может быть, да, но в магазине, мне кажется, не оценят этого порыва. Ну, вот такие свидетельства. Хорошо, спасибо вам большое за ваши наблюдения. Сейчас мы развернемся в сторону закона и справедливости.
Вот новый разворот.
Ну, эту историю нам уже рассказывал Лев Гулько, так довольно лаконично.
Ну, заключается она в том, что чиновник Николай Андреев из города Ибреси, райцентр в сотни километров от Чебоксара, для того, чтобы привлечь в небольшую больницу врачей, он фиктивно их оформлял в жилье под снос, в аварийное, и потом это давало ему право, возможность в обход очереди расселить, дать квартиры молодым специалистам, и больница ожила, действительно приехали хорошие врачи, но потом все это дело прокуратура выявила, квартиры отобрали, врачи уехали, самому Николаю Андрееву дали условный срок и взяли с него штраф 150 тысяч рублей, больницы нет, закон торжествует, все в порядке. Это история номер один, комсомолка сегодня под заголовком «Чиновник Робин Гуд» об этом пишет. И вот примерно такая же ситуация. Еще был случай. Заведующая виновата, но она не виновата. Директор детсада брала на работу, взяла на работу, вернее, мертвую душу, то есть одного человека. Угу. И деньги, которые она брала за этого человека, она пустила на ремонт. То есть не на себя, а на ремонт. И детишкам вот туалет отремонтировала. Вот показываю Оксане Чиж, если вы видите, пожалуйста.
Ну, там такая аккуратная комнатка с полотенцами совсем. Да.
Да. И вот к вам вопрос. То есть понятно, что и заведующий детсада, и вот глава администрации, соответственно,
города... Тратили не на себя, были у них лучшие
побуждения. Они нарушали закон.
Да.
Это очевидно. То есть если бы вот в случае, если бы эти квартиры или эту мертвую душу на эти деньги, которые она получала за мертвую душу, она купила бы себе шубу, а Николай Андреев эти квартиры раздавал там своим друзьям и знакомым, детям, чадам и домочадцам, тогда мы гневно клеймили позором и нехорошими словами этих людей, как казнокрадов, мерзавцев и так далее. Но в данном случае они себе ничего не брали. То есть синдром Юрия Деточкина классический. То есть все деньги, один отдавал, ну, не, в данном случае не деньги, а квартиру, угу, врачам, а другая, соответственно, все эти деньги пустила на ремонт. И, кстати, нам тут на наш вот этот эфирный пейджер, смс-ки и другие сообщения присылают, что, в принципе, так делают все. Ну, многие, по крайней мере, работники, заведующие детскими садами, чтобы хотя бы как-то выкрутиться и сделать ремонт, потому что денег не выделяют.
Вот каково, и нужно как-то выкручивать.
Каково ваше отношение? То есть, с одной стороны,
закон для всех
закона,
один.
Нельзя нарушать,
да,
закон, вроде бы.
И мотивы могут быть разными, но есть Уголовный кодекс, есть Гражданский кодекс.
Который все должны... весьма чтил Остап Сулейман Бендер Мария,
да,
Бендер.
Да, как известно. А с другой стороны... ну
это
а
была
что...
его слабость.
Это была его слабость. А с другой стороны, а что делать? Вот вы живете в каком-нибудь селе, в котором, там, не знаю, 15 домов и одна больница, в которой ничего, кроме спирта, нет. И хорошо, если спирт есть, и ватка. И как-то, ну, нужно людей лечить, помогать им и так далее, и тому подобное, и людей привлекать, чтобы эти 10 домов не вымерли.
Да ладно,
просто
там некому,
некому
лечить.
Работать,
то есть
банально,
нет специалистов.
Да.
А начали в эту больницу, я могу добавить,
приезжать молодые.
Рожать, в частности, не, даже не про врачей. Там обслуживала она и жителей окрестных, так сказать, районов. То есть она была нужна вот таким образом. Но, с другой стороны, конечно, можно понять тех людей, которые стояли в этой же самой очереди. И,
15 лет, да, например, у них за это время там родился второй сын, третий, четвертый, пятый.
И они этих квартир тоже не получили. И их наверняка они не очень были рады, когда обо всем этом стало известно. То есть вот тут такая ситуация. Что делать?
Оправдывать ли благородная цель нарушение закона?
Вот Владимир уже пишет: «Свобода Юрием Деточкиным». Цитирует, а Дмитрий пишет: хорошими делами прославиться
нельзя. Давайте сейчас по поводу цели и средств все-таки проголосуем. Если благородная цель, на всеобщее благо, да, обустроил больницу, обустроил школу, но при этом в обход закона. Вот если эта благая цель оправдывает нарушение закона, 660-06-64. Если нет, закон для всех один, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если вы считаете, что можно пренебречь законом ради того, чтобы, ну, каким-то образом помочь людям, которые вокруг тебя живут, обустроить школу, обустроить детский сад, обустроить больницу, 660-06-64. Если нет, это открывает ящик Пандоры для различного рода нарушителей, 660-06-65. В сетевизоре голосование посредством кнопочек «Да», «Нет». Ну что, послушаем звонки?
Попробуем, да.
363-3659. Не забывайте представляться, говорить, откуда вы, и убирать звук приемника. Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Влад.
Здравствуйте,
Влад. Я считаю, что здесь проблема не только в законе, а в том, что все средства жестко распределяются вертикально, что называется.
Влад, ну это система, которую мы с вами... Нет. Смотрите, это система, которую мы с вами сейчас изменить не можем, да? Вот они так распределяются. Все, это уже данность, это реальность. А вот кем вы работаете, если не секрет?
Я работаю управленцем.
Управленцем.
В одной компании, да.
На государство или на частное?
И знаю, что прекрасно, например, если бы у этого у руководителя была возможность очень просто провести, например, в своем селе или где он там, ну, какое-то там собрание, и сказать: ребята, давайте вот для врачей выделим вот эти квартиры, вы потерпите там или как-то еще. Но он не может этого сделать, потому что закон так устроен. Ему нельзя провести этого. ни собрание, ничего. Все равно это будет незаконно. Так? Угу. Ну вот, поэтому проблема здесь не в конкретных, так сказать, людях, и нарушают они закон или нет, а то, что так все выстроено. Сюда шаг вправо, шаг влево, ничего не может сделать руководитель.
Ну, это мы вот понимаем, что ничего не может сделать, что ничего не может сделать, что финансовые потоки очень скудные там во многих городах и во многих селах, и идут они вертикально, это все ясно. Но да. Все-таки цель средства оправдывает или нет?
Ну, на самом деле... На самом
поставьте
деле,
себя на место вот какого-нибудь управленца в бюджетной организации, в бюджетной сфере работы, которая, от которой зависят люди. Больницы, детские сады, школы. Вы бы обошли закон?
Понимаете, какая история? Наверное, он, конечно же, по закону не прав. Я тут спорить не буду с вами, да? Но вопрос заключается в том, что наверняка он и пробовал обращаться к вышестоящему руководству. А давайте вот так сделаем, а давайте вот эдак. И все равно получается, что и так нарушается закон, и так нарушается закон. А когда у вас система выстроена таким образом, что как бы ты ни сделал, все равно нарушится.
Влад, я, наверное, так никогда от вас и не узнаю. Можно ли нарушать закон во имя общего блага?
Есть, ну слушайте, таких примеров сколько угодно. Если это благо действительно общественное, то да.
Да.
А если это благо там непонятно как, и это прикрытие, конечно, нет.
Понятно.
Нет, в данном случае понятно,
да,
как отремонтированный детский сад и квартиры.
Совершенно верно. Если
хорошо, а как быть сказать людям, которые 100 лет стояли в очереди, ну, много там, не знаю, их очередь получать квартиру, приехали молодые, это самое, да ранее. Думаете, люди не видели этого?
Понимаете, в чем дело? Я когда-то сам был в такой ситуации, и тоже был молодой и ранний. Понятно, что хочется получить квартиру, но если тебе объясняют, что для куда ушло... По крайней мере, ты видишь реально, что да, у тебя построили больницу, где врачи взяли 2-3, ты теперь можешь ребенка своего повезти и полечить.
А одного из 8 из однокомнатной квартиры.
Да.
Алло, не расслышал. Что
одного из 8 детей в однокомнатной квартире, например.
Ну, слушайте, вы уж прямо сразу так, 8 детей.
Ну, она утрирует. Ну, хорошо, одного из 2 в двухкомнатной квартире.
Ну и что? У нас всегда чего-то не хватает.
То есть вы бы вот в этой ситуации согласились бы, значит, отоларинголог в местную больницу, а вы продолжаете, причем не только, там же несколько врачей было, да? Разных специалистов.
Понимаете, все должно быть понятно и открыто. Если бы, допустим, мне объяснили и сказали, что там, Влад, вот мы строим дом, там 5, у нас 3 приезжают, а вот следующий дом будет через год, подождете там или как-то еще. Но вот этих людей нам надо, реальных людей, не просто каких-то там абстрактных. Тогда есть о чем говорить. А когда, если это вот все по-тихому шито-крыто, тогда понятно, что тут никто не согласен.
Хорошо, понятно. Спасибо большое за вашу точку зрения. Ну вот опять-таки, если это ради общественного блага, говорит Влад, то можно. Хорошо, а как... Где уверенность?
Как определять общественное благо?
Да, вот хорошо, это человек, ну, который привлек
вот
врачей.
Оно, вот оно, общественное
блага. А
будет
какой-нибудь, значит, местный администратор, который считает, что общественное благо это вот здесь клумбу для детей разбить или детскую площадку поставить, а эти деньги можно было пустить на что-то другое. И эта клумба никому, кроме него, не нужна. Ну вот у него такие представления об общественном благе.
Ну да, он же не для себя.
Он не для себя.
Ну, это понятно, это более такая ситуация, понимаешь, она более сложная. И тут, вернее, как, более очевидно. Конечно, врачу лучше дать, чем эти деньги, или там отремонтировать для детей туалет в детском садике, чем разбить какую-то дурацкую клумбу, понимаешь? В конце концов, разбить клумбу, и мы это тоже обсуждали, можно на субботнике силами граждан. Если уж так приспичило, да, там как один принесет саженцы, другой лопату, в общем, третий кирпичики, помочь как-то организационно, и все можно сделать, понимаешь?
А, ну вот, кстати говоря, в СМС-сообщениях мнения тоже разделились. Потом главврачи будут ремонтировать одну комнату, рисовать мертвые души, а потом показывать эту комнату и говорить, вот, мол, на благое дело.
Судя, тоже верно, да, да.
Сейчас прервемся на новости и продолжим после них.
Развернитесь, пожалуйста. Вот новый разворот.
10:35. Что есть закон? Спрашивают нас слушатели из Москвы. Это бумажка, которую написали люди с неясными целями и неясно для кого. Люди дороже закона. Это СМС Свердловской области. Тем более в стране, где беззаконие кругом. Не дали квартиру, но лучше бы, если бы вообще больницу закрыли, так как работать некому, их же лечить некому будет. Вообще, конечно, это такое скотство со стороны власти ставить людей в такие ситуации.
Какие?
Ну, когда приходится выбирать очередникам по справедливости и по закону, или по справедливости для всех. 363-3659, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут, откуда вы звоните?
Алло, доброе утро, меня зовут Наталья, я звоню из Москвы.
Здравствуйте,
знаете,
Наталья.
Мне кажется, что здесь нужно по-другому немножко поставить вопрос. Мне кажется, что здесь речь не идет о законе и беззаконии, здесь речь идет о выборах средства, для чего люди нарушают закон. Потому что я не верю, что есть в нашей стране руководители, которые закон не нарушают. Просто обычно средства кладутся себе в карман. Поэтому это одна сторона беззакония, невыполнение закона. А в данном случае, те два случая, которые вы сейчас обсуждаете, речь идет о том, что люди также нарушали закон, так же, как абсолютно все остальные. Но только они делали это не в своих корыстных целях, а для других людей.
А скажите, пожалуйста, смотрите. У нас тех, кто кладет себе в карман, совсем не привлекают к ответственности?
Ну, я таких случаев не знаю. Или
здрасте.
Только тогда,
ну,
когда это выгодно
да ладно,
кому-то... Одну секундочку. Или только тогда, когда это выгодно кому-то, кто не успел себе положить в карман. Я не верю, что у нас есть в стране такая справедливость, когда вор должен сидеть в тюрьме.
Угу. Ну вот смотрите, я вот сейчас пыталась понять, на чьей стороне, и я, например, считаю там ужасно несправедливым, неправильным и не имеющим права на существование там закон о блогерах, который, например, завтра будет Совет Федерации обсуждать. Я считаю совершенно не имеющим права на существование закон о штрафах вот этих баснословных на митингах. Но что касается использования государственных и бюджетных средств по своему усмотрению в обход порядка, вот тут я ничего сказать не могу. Потому что мне кажется, что если мы разрешаем одним решать, на что их использовать в обход закона, там, на благо, не на благо, неважно, но это личный выбор человека и личная его оценка, правильно он делает или нет, то мы открываем путь к таким действиям, ко всем остальным. И вам потом какой-нибудь чиновник из какого-нибудь министерства будет говорить, что он строил огромную резиденцию с бешеной какой-нибудь инфраструктурой, дорогами, беседками и так далее на общественное
и
благо.
И при ней маленький бесплатный общественный туалет.
Да, для всей части.
Который стоил как раз столько... Нет, понимаете, а потом вера – это понятие «вы не верите, и что?» А я верю.
Вы знаете,
мы сойдемся с вами, будем верить, не верить.
Вы знаете, все-таки здесь ключевая фраза «открываем ли мы кому-то дорогу». Она давно открыта, дорога для беззакония. Это во-первых. И во-вторых, да, разумеется, наши чиновники, которые обладают возможностью тратить деньги на нас, но при этом кладут себе их в карман, это знаменитый все-таки, да, золотой стандарт нашего чиновничества и распределения бюджетных средств. Вот, но... Опять же повторюсь, что, конечно, да, конечно, у меня нет доказательств, я не юрист, который этим занимается, и, в общем-то, все мы только тем и занимаемся разговорами на кухне, когда вот мы говорим, вот, и так плохо делают, и так плохо делают, но дело в том, что люди все видят, и на самом деле мы ходим по этим дорогам, мы ездим по этим дорогам, мы ходим в те же туалеты, да, о которых вы сейчас сказали, что какой-то чиновник может заявить, вот, я там вложил деньги туда-то, туда-то.
Вы смотрите, про дороги, вот вы живете в небольшом городе, в котором есть мэр Н. Мэр Н имеет некий фонд, скажем, ему выделяют премии для, ну, я не знаю, для какой-нибудь категории граждан, которых нужно поддержать, вот там, по какому-нибудь заболеванию, например. А он считает, что у него в городе разбиты дороги, вот просто в усмерть, знаете, яма на яме, и аварии... И пешеходы перебегают где только могут, и так далее, и тому подобное. И он считает, что эти деньги лучше отправить на дороги. Вас устраивает такой вариант?
Мне кажется, здесь не совсем корректный пример, просто потому что для этого человека в данном конкретном случае, который вы сейчас привели пример, для него достаточно просто пойти наверх и получить деньги и на то, и на другое. То есть дороги...
Ох, мне кажется, сейчас масса управленцев с вами не согласится. Выбить деньги...
А что думаете, вот эти честные и хорошие люди, как это заведующий детским садом, и не просили денег?
Здесь немножко другое, потому что все-таки, когда есть инвалиды и есть дороги, то здесь намного проще человеку пойти и на эту тему говорить. А когда есть...
Да это неважно, проще или труднее, но они делали это, пытались сделать, понимаете?
Вы знаете, все-таки каждая ситуация разная. В нашей стране, к сожалению, зависит не от закона, а от хорошего тебе попадется человек наверху.
Окей, и тогда к вам вопрос. Кто... конкретно должен решать, может ли данный человек, данный облеченный некими полномочиями, поступить так, а не иначе. Ваш ответ.
Перед этим был человек, который сказал, что если для людей все будет открыто,
окей, они будут еще сами раз, кто конкретно, они, люди, какие они, люди. Как, что, кто вот, это?
Ну, как себе это представляете? Он выходит на площадь и говорит, товарищи, государство дало нам деньги на людей, которые стоят в очереди на квартиру. Но я считаю, что это неправильно, давайте мы лучше построим больницу. Вы за? Окей, вы за. Давайте мы все вместе дружно нарушим закон. Или как это должно происходить?
Ну, я боюсь, что у меня нет какого-то стопроцентного ответа, но я думаю, что люди, да, люди должны решать, потому что у нас нет закона в стране, и нет того, к кому можно пойти и сказать...
Что, как это механизм? Что значит решать люди? Извините, что я вас прерываю.
Да я понимаю, да, я понимаю, что тема непростая, но не верю в то, что в нашей стране есть справедливый чиновник, или справедливый правитель, которому можно броситься в ноги и сказать «помоги, реши справедливо так-то, так-то». У нас, к сожалению, опять же, все зависит от конкретного человека. Так устроена наша страна, какие бы ни писались законы.
Хорошо, спасибо.
Вот пусть на меня не обижается только что позвонившая приятная очень женщина, интеллигентная, хорошая, но вот мы вот этим все время и занимаемся. Вот человек говорил 5 минут и не сказал ничего.
Ну вот Понимаешь? Петр указывает, что это очень легко перепутать нравственный выбор и действие. Ну вот мы говорим о том, приемлемо это для вас или нет, пренебрежение законом из-за благой цели. Или все-таки закон должен быть превыше всего для всех, неважно, на что и из-за каких побуждений вы этот закон нарушаете.
Нет, просто мы переходим вот к этому плавно вопросу, второму. Который заключается в том, кто должен определять, на благое или не на благое. Угу. Мне жалко этих людей. Мне жалко, что осудили господина Андреева и взяли с него штраф. Мне жалко, что наказали заведующую детским садом. Мне жалко их реально. Но я не знаю, как это сделать. Я на их стороне, в общем-то. Они правильно сделали.
Но просто вот...
Значит, получается, у
государства... Реальность у них такая,
когда
да?
Когда она, эта заведующая детским садом, пришла и сказала, мне нужны деньги на ремонт, ей, значит, показали фигуру из 3 пальцев. Значит, на мертвую душу деньги почему-то нашлись из того же самого бюджета. Значит, это какая-то казуистика.
Реальность,
это какое-то перебрасывание средств из одного кармана в другой. Значит, как-то это надо же решать.
Отличное сообщение от Галины из Москвы. Ну, это просто вот так. Угадай бытность, что называется. В федеральном министерстве мы воровали деньги из одной госпрограммы, чтобы выполнить другую.
Ну, это из советских времен. То есть, значит, помнишь фильм «Гараж»? Значит, это мы оплатили по смете, как это.
Да,
а
да,
это
да,
мы
да,
оплатили
да,
по
да,
смете,
да,
как
да.
то. Ну,
да. Давай подведем итоги голосования. Значит, среди тех, кто голосовал с помощью телефона, 85% за то, что благие цели оправдывают нарушение закона. То есть, если на общественное благо закон нарушать можно, 15% считают, что закон превыше всего. А среди все не так однозначно. Среди тех, кто голосовал с помощью сетевизора, там 48 на 52, причем 48 это меньшинство за то, что можно пренебречь законом. А вот 47 только что буквально изменилось, да, 53% за то, что закон все-таки должен быть законом для всех. Сейчас реклама, а потом мы с вами развернемся в еще одну тему, на этот раз алкогольную.
Не спать? Реклама.
Мы расстаемся. Пойми, дело не в тебе, просто та другая, она лучше и от метро близко.
Попрощайтесь со съемной квартирой. В ЖК «Лайф Митинская» скидки до 5%. На квартиры с отделкой в ярких домах недалеко от метро. «Лайф Митинская» 987-35-35. Проектная декларация на pioneer.ru.
ЛДПР и Владимир Жириновский представляют «Точка зрения ЛДПР». Самые актуальные вопросы и откровенные ответы. Кто развалил СССР? Расследование ведет генпрокурор. Что вреднее, фастфуд или Совет Европы? И каким будет новый учебник истории? Об этом и многом другом в программе «Точка зрения ЛДПР» в понедельник, 28 апреля в 13:35.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Разворачивайтесь в марше!
Так вот, алкоголь. РБК Дели сегодня пишет, Роскомнадзору предложили блокировать сайты, торгующие алкоголем. Госдума может закрыть лазейки в законах, позволяющие существовать онлайн-продавцам алкоголя. Вообще, говорят, целью депутатов являются торговцы контрафактом и ночные магазины, но пострадают и крупные компании, такие, например, как Утконос или Ароматный мир. Внес это предложение на рассмотрение Госдумы депутат Виктор Звагельский. Ну, он от Единой России.
Слушай, как хорошо назывался Ароматный утконос.
Ароматный утконос, да. Утконосный мир. Так вот, значит, о чем идет речь? Поправки Звагельского запрещают распространение горячительных напитков с применением скидок и купонов, а также путем совместной реализации с иным товаром. То есть вот эта вот вся история про то, когда вы хотите ночью купить алкоголь через интернет, но поскольку ночью-то алкоголь не продается, вы покупаете зажигалку за 1500 рублей, а в подарок к нему дают алкоголь, например. Не доставляет.
Да, я же говорил, некурящий человек стал собирать зажигалки.
Главное в этих поправках, как пишет РБК Дели, ставят под запрет любые сайты, предлагающие продажу или доставку спиртного. То есть по интернету ни-ни. Предусмотрены штрафы для нарушителей от 5000 рублей для частных лиц до 1 миллиона для юрлиц. Под санкции попадут не только сомнительные интернет-магазины, предлагающие реплики элитных напитков в канистрах, но и вполне добросовестные продавцы, признает Звагельский. Мы не можем отделить честные магазины от откровенных бутлегеров. Ну, то есть, понятно, что, с одной стороны, есть огромное количество недобросовестных продавцов, которые вам вместе с этой зажигалкой доставят вот ту самую реплику какого-нибудь виски, от которого вы потом будете себя очень плохо чувствовать, и хорошо, если только плохим самочувствием дело обойдется. С другой стороны, ну, вообще исчезает вся эта интернет-торговля алкоголем. И добросовестные продавцы-то тоже попадают под это дело.
Мне кажется, что это один из тех случаев, к сожалению, нередких, когда борются с ветряными мельницами и пытаются ловить штанами воздух. Это, мне кажется,
штанами воздух?
Ну да. Вот. Ну, понимаешь, в чем дело? На самом деле уже довольно-таки серьезный барьер на пути людей, которые хотят выпить вечером, он поставлен. То есть те, кто действительно хочет что-то такое после 11 употребить, он или озабачивается, уж извините за такое слово, заботится об этом заранее.
А это уже редко вот эти самые, ну, такие законченные алкоголики, потому что эти заранее ничего не хранят.
Это раз. А два, у законченных алкоголиков нет 1500 рублей за бутылку.
Особенно там, не погуляешь, да?
Не погуляешь, потому что там все очень дорого в этих магазинах. И это, как правило, ну, знаете, ну, не хватило какой-нибудь такой более-менее изысканной компании с хорошим достатком. А это люди, как правило, вот так вот прямо не пьют, они не синяки. И потом, есть второй момент, если это все уйдет из интернета, то оно придет к таксистам.
В подъезд, да, не придет на самом деле.
Ну, в подъезды не знаю, но не в каждом подъезде не будет сидеть бутлегер, но весьма возможно будет бабушка, как там, господи, у Анискина это замечательно, это была, водкой-то торговала.
Ну, как звали бабушку у Анискина, я не знаю, но вот этот запах браги, который стоит на весь подъезд жилого дома из своего далекого-далекого детства, я помню очень хорошо.
Я не думаю, что будут варить сейчас, это вряд ли. Во-первых, честно говоря, мне уже кажется, что изменилось, ну, по крайней мере, потому что я вижу картину потребления, потому что вот так людей, которые там с пивом сидят, сейчас уже гораздо меньше, чем было раньше, как мне представляется вообще в принципе. Вот, это раз. У нас, во-первых, у нас все время гуляли ночью. Теперь этого тоже нет.
Какой смысл
летом,
гулять,
летом,
да, если,
ну,
нет?
Да, летом лавочка какая-нибудь, вот они там, значит, до 5 утра заседают. Вот. А второе, просто вот человек, который будет себя копить алкоголь и продавать его вечером, ночью.
Спекулянт.
Или ты, да, или спекулянт, просто потому что ты к этому человеку ты ничего, никакие не применишь санкции. Потому что он, ну, купил он себе водки. Он что, не может себе водки купить, там заставить весь балкон водкой? Пожалуйста, не вопрос, это его право. То контрольную закупку делать, но вы не можете разобраться даже, извиняюсь, с наркотиками и с проституцией.
Даже.
Что же вам еще бегать?
Ну, ничего себе даже.
Бегать за... Причем все знают, например, что вот это Притон на таком-то этаже в такой-то квартире, и ничего. Он там,
но он там исторически существует 20
да.
лет. Да.
А значит, в данном случае вы будете еще с водкой и с вином разбираться? Ну, это же, ну, не хватит ни сил, ни времени, ни желания тем более. Поэтому, ну, можно, конечно, еще десяток законов принять. Принят самый простой. Ограничили продажу ночи. Хватит уже. Остановитесь на этом, уважаемый депутат.
В конце концов, если человек так, простите за это слово, заморачивается, что покупает зажигалки за 1500 рублей посреди ночи в онлайн-магазинах, то значит, ему действительно очень надо. Значит, действительно ситуация такая, что сейчас без пол-литра не разберешься. Наверное.
Ну, наверное, да. И тем более, что это все довольно дорого. И это тоже ограничитель. То есть акцизы подняли уже до небес. Водка стоит почти вровень с виски с дешевым. То есть если водка где-то 300 рублей, ну, более-менее средняя, а дешевый виски где-то 400 с копейками, это уже сравнимые величины для тех, кто готов потратить такие деньги на выпивку. Так что мне кажется, что это просто очередной закон ради закона. Галочка ради галочки, мероприятия ради мероприятий, более ничего. Ситуацию оно не исправит никак. Ну, еще, может, затруднит, может быть, жизнь людям, но те, кто пьет увлеченно, профессионально, он все равно найдет себе возможность. Я не знаю, у него будет телефон этого таксиста, который будет ему привозить это дело на дом.
Или еще хуже, у него будет стеклоочиститель в гараже. Но это уже совсем грустный вариант, который чреват огромным вредом здоровью. Плюс 7-495-363-3659, телефон прямой нашей линии, плюс 7-985-970-45-45, это телефон для ваших смс-сообщений. Можно, кстати говоря, пользоваться и твиттер-аккаунтом «Вызван». Вот, может быть, мы сейчас, у нас кто-нибудь переубедит, может быть, действительно нужно как-то бороться с этими ребятами, которые ищут лазейки, приторговывают спиртным и спаивают население. Алло, здравствуйте, как вас зовут, откуда вы звоните?
Михаил, Санкт-Петербург.
Михаил, здравствуйте. Случалось, например, через интернет покупать спиртное?
Вы знаете, нет, не случалось через интернет, но случалось, как бы закон принят, а по ночам все равно у нас каждый второй магазин так или иначе торгует крепким и любым алкоголем.
Угу. Вот, поэтому, каждый? Нет, ну, разве каждый все-таки?
Каждый второй не крупный.
А, каждый второй, да, понял вас.
Каждый
понял.
Второй не крупный, как бы, супермаркет. То есть, магазинчик принадлежит какому-то частному лицу, в нем можно купить алкоголь без проблем. И мне кажется, тут вопрос в том, что нужно организовать правильную работу служб уже по законам, которые приняты.
Ну, то есть, как обычно, строгость законов компенсируется необязательностью исполнения.
Да, да, именно так.
Угу. Спасибо вам большое. Ну, на самом деле, нам тут в СМС пишут. Вы так говорите, как будто не бывает богатых алкоголиков.
Бывают.
И вот эти, видимо, богатые алкоголики, они-то и делают кассу магазинам, которые
просто, вы знаете,
в лазейках
продают
алкоголь.
Человек, который пьет богатый, он, если он с этим не завязывает, он перестает быть богатым. По крайней мере, его выгоняют с работы. Если, ну, если он работает на хорошей должности, вот, если он владеет имуществом, ну, может быть, конечно, у него хорошие управленцы, но, как правило, он тоже все спускает. Поэтому это, мне кажется, что человек, который богат, он это состояние свое должен поддерживать, в том числе и путем собственного здоровья и так далее.
А вот Айрат тоже делится. Видел на заборах спиртное с доставкой. Если бы пил, то записал бы. То есть все-таки пользуется. Нам приходят замечательные свидетельства из Саратова. Там магазины разливного пива добывают барную лицензию, работают 24 часа. Ну, то есть вот как только закрывается одна лазейка, открывается какая-нибудь другая. Фантазия, она богатая. Свинья грязь везде найдет. А не свинья и чаем обойдется, считает Анна.
Ну, а почему сразу свинья? Почему вы людей сразу записываете в какие-то категории?
Может, он культурно пьет, действительно.
Ну, я не знаю, по крайней мере, вот если люди в бар ходят, да, у нас просто культуры это нет. Прийти в бар, выпить бокал пива, я не знаю, там...
И уйти на ногах, а не на бровях.
Пару шотов, или как это говорят, виски того же самого, поговорить с друзьями, послушать музыку. Что плохого-то в этом? Если не глушить бутылками, я не знаю, там, до поросячьего визга. Ну, не надо всех людей записывать, кто выпивает, вот, вторую категорию.
Верка Касая, напоминаю, тебе звали бабушку Анисию.
Да, Верка Касая, точно.
Еще один звонок, я думаю, что мы успеем принять. 363-3659. Алло, здравствуйте, как зовут вас? Пожалуйста, уберите звук приемника и разговаривайте с нами по телефону. Алло.
Доброе утро, Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр.
Значит, во-первых, хочу напомнить слоган советских времен. Там был брежневский указ о борьбе 72-го года, как сейчас помню. А дальше появился слоган: нас указом не сломить, пили, пьем и будем пить.
Да. Но, водка стала 5.08, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу.
Ильичу нам и 8 по плечу. Да-да-да, замечательно. Ну, вы помладше меня, Алексей, но вспомните, мне приятно. Значит, я человек не то что совсем уж пьющий, но выпивающий. Совершенно спокойно. У меня дома в баре стоит набор джентльменский: коньяк, водка, шампанское, вино. Когда я собираюсь выпить, я просто покупаю днем. У меня принцип не бегать второй раз.
Слушай, ну что ж такое? Где вот все поборники здорового образа жизни, которые не хотят алкоголя в свободном обращении?
А подождите, а кто вам сказал, что те люди, которые пьют, они не поборники здорового образа жизни? Снимаем стресс, бережем нервную систему.
Кто не курит и не пьет, результатов не дает.
Ну так вот смотрите, тем более ведь, вот вы говорите, вы знаете меру. Правильно, заранее запасаетесь. Тогда действительно зачем нужны вот эти вот ребята, которые продают в канистрах паленое спиртное?
Ну,
через интернет, например.
Я, честно говоря, не очень понимаю, кто покупает через интернет зажигалку с вискарем, тем более сомнительным. Я в таких кругах не вращаюсь, так скажем.
Если
кому-то надо, вы уже...
Это ночная вот история такая, когда ночью нужно достать. Ну, а вообще через интернет в чем проблема его купить?
Ну, Алексей очень точно заметил, подчеркнул это, что какие бы законы не принимались в Думе, жизнь идет своим чередом, и жизнь найдет свои лазейки, щелки и так далее. Помните, при Советском Союзе, когда очень строго все было со спиртным, ночью можно было купить бутылку у таксистов. Я, кстати, таксист, хотя никогда водкой ночью не торговал, но я знал 20 мест в Москве, куда можно подъехать в час ночи и купить.
Ну, так что да.
А пассажиры спрашивали?
Вас, ну вас останавливали, наверное, когда?
Да, каждую вторую ночь.
Ну вот.
Я просто знал места около таксопарков, а около бабушкинского Мельветкова, извиняюсь, метро, был дом, где на первом этаже жили цыгане, и туда съезжался треть Москвы, просто приезжали, там было неограниченное количество.
Понятно.
10 рублей.
Хорошо, спасибо вам большое. Ну что, сейчас мы прервемся. Коротко-коротко реклама, а потом о погоде.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Дорогой, а ты уверен, что тебе это подходит?
Надеюсь, что подойдет. И мне Миша сказал, что это отлично работает.
Но Миша же в два раза тяжелее и больше тебя. Странно, что таким разным мужчинам нужно одинаковое количество. Это неправильно. Тебе так не кажется?
А ты права. Специалисты убеждены, что лечение проблем с потенцией должно отличаться для разных мужчин. Не занимайтесь самолечением. Проконсультируйтесь со специалистом. Социальная реклама при спонсорской поддержке компании «Сандос».
Читайте в понедельник в «Новой газете», как живет Крым сегодня. Можно ли сохранить два паспорта, преодолеть паралич правоохранительной системы и коллапс банков? Отчет о поездке правозащитников из центра «Мемориал». Киржаков все-таки попал. В Воронеже задержан бизнесмен Михаил Сурин. Он выманил у форварда «Зенита» и сборной России Александра Киржакова 329 миллионов рублей. Получит ли футболист обратно свои деньги? Слишком много ада. Что говорит о нас наша лексика? Интервью с психолингвистом. 16+.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Теплеет в столице, почти 17 градусов сейчас в Москве. Давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 33%. Ветер западный 1 метр в секунду, но теперь уже с порывами до 5. Без осадков, правда, есть небольшая облачность. В течение дня местами и небольшой дождь, и даже гроза возможна в течение дня в городе до плюс 17. Что касается погоды на ближайшие дни, то завтра до плюс 21 и местами все тот же небольшой дождь. В среду то же самое, что и завтра. А в четверг до плюс 22 без осадков, в пятницу до плюс 21 без осадков. Тепло. Ну, хочу поздравить сегодняшних именинников, и вы тоже поздравьте. Если у вас в окружении есть Анастасия, Василиса, Андрей, Виктор, Трофим, у них сегодня именины. А еще именины у людей с более экзотическими именами, ну, не то чтобы экзотическими, но реже встречающимися. Аристарх, Кондрат, Лукьян, Сава, вас тоже с именинами.
Сава Игнатьевич.
Сава Игнатьевич. Вот у тебя знакомые Кондраты есть?
Кондрат Филимонович, тот самый из места встречи «Изменить нельзя», который Карманников ловил.
Mm.
Был там такой, да.
Я знаю одного Кондрата в жизни.
Да что ты.
Да. Утренний разворот. Алексей Осин, Оксана Чиж. Спасибо всем большое. До завтра.